Глава 31. Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, а все плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на юге, в теплых местах и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах. Для начала они прочли лекцию насчет резвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев, а сами танцевали не лучше кенгуру. И как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выпроводила вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству. Только недолго разглагольствовали. Слушатели не выдержали, разругали их на все корки и велели убраться из города. Пробовали они проповеди и внушение мыслей, и врачевание, и гадание. Всего понемножку. Только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочисто и по целым дням валялись на плоту. Все думали да думали и друг с другом почти не разговаривали. Такие были злые и хмурые. А потом они вдруг встрепенулись, стали совещаться о чем-то в шалаше потихоньку от нас, все шепотом и часа по два, по три сряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем, наверное, затевают какую-нибудь новую чертовщину, еще похуже прежних. Мы долго ломали себе голову, и так, и эдак, и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку. А то, может быть, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули и уговорились так, что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем. А если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются. Вот как-то ранним утром мы спрятали плот в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишка по прозванию Пайсквилл, и король отправился на берег. А нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится. Дошли сюда слухи насчет королевского жирафа или еще нет. «Небось, дом ограбить собираешься, думаю. Потом вернешься сюда, а нас с Джимом поминай, как звали, с тем и оставайся. А если он к полудню не вернется, то это значит, что все в порядке, и тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город». И мы остались на плоту. Герцог все время злился и раздражался, и вообще был сильно не в духе. Нам за все доставалось, никак мы не могли ему угодить, он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли, это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля все не было, и я, признаться, очень обрадовался. Думаю, наконец хоть какая-то перемена, а может и по-настоящему все переменится. Мы с герцогом отправились в городок и стали там разыскивать короля, и довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной, вдребезги пьяного. Какие-то лодыри дразнили его забавы ради. Он ругал их, на чем свет стоит, и грозился, а сам на ногах еле держался и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком. Король тоже в долгу не остался, И как только они сцепились по-настоящему, я и улепетнул. Пустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то. Теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят. Добежал я к реке весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую и кричу: «Джим, скорее отвязывай плот! Теперь у нас с тобой все в порядке!» Но никто мне не откликнулся. И в шалаше никого не было. Джим пропал. Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий. Бегаю по лесу туда и сюда, зову, аукаю. Никакого ответа. Пропал старик Джим. Тогда я сел и заплакал. Никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю, что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка. Я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то. А он и говорит: «Видал». «А где?» — спрашиваю. «На плантации Сайлоса Фелпса. Отсюда будет мили две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его ищешь?» «И не думаю. Я на него нарвался в лесу час или два назад. И он сказал, что если я только крикну, он из меня дух вышибет. Велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти». «Ну, — говорит мальчишка, — тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с юга». «Это хорошо, что его сцапали». «Еще бы нехорошо. За него ведь полагается $200 награды. Все равно, что на дороге найти». «Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был постарше. Ведь я первый его увидел. А кто же его поймал?»
«Один старик приезжий. Только он продал свою долю за $40, потому что ему надо уезжать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только. Нет, я бы подождал. Пускай бы и 7 лет пришлось ждать».
«И я тоже обязательно, — говорю я. — А может, его доля больше и не стоит, раз он продал так дешево? Может, тут дело не совсем чистое?»
«Ну как же нечистое? Чище не бывает. Я сам объявление видел. Там про него все написано. Точка в точку сходится, лучше всякого портрета. А бежал он из-под Нового Орлеана с плантации. Нет, тут уж комар носа не подточит, все правильно. Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?»
Табаку у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаш и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило, и все-таки не нашел никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и все зря. Так все и пропало за даром. Из-за того только, что у него хватило духу устроить Джиму такую подлость. Опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые $40, да еще чужим людям. Я даже подумал, что для Джима было бы в 1000 раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру? Пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему. А вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его? А если и не продаст, все равно добра не жди. Все будут презирать такого неблагодарного негра. Это уж так полагается. И обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то положение? Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться. И если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, верно, со стыда готов буду сапоги ему лизать. Это уж всегда так бывает. Сделает человек подлость, а отвечать за нее не хочет. Думает, пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я думал, тем сильнее меня грызла совесть. И чувствовал я себя прямо-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И, наконец, меня осенило. Ведь это, думаю, явное дело. Рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим поведением. И там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око. Оно не потерпит нечестивого поведения, а мигом положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание. Думаю, ничему хорошему меня не учили. Значит, я уж не так виноват. Но что-то твердило мне.
На то есть воскресная школа. Почему же ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру, то за это будет веки вечные гореть в аду.
Меня просто в дрожь бросило. И я уж совсем было решил. Давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И встал на колени. Только молитва не шла у меня с языка. Да и как иначе? Нечего было и стараться скрыть это от Бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой, не по-честному поступал. Вот почему. Притворялся, будто хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести. Будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится. А в глубине души знал, что все вру. И Бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься. Это я понял. Тут я совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что мне делать. Наконец придумал одну штуку. Говорю себе, пойду напишу это самое письмо, а потом посмотрю, смогу ли я молиться. И удивительное дело, в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышка, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал. «Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится здесь, в 2 милях от Пайсквилла, у мистера Фелпса. Он отдаст Джима, если вы пришлете награду. Гек Финн». Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь смогу молиться.